Братья и сестры, и я хотел бы также вас приветствовать этими словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы читаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Марка, 15 глава, 42 стиха. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботою. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и снял его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Из четырех евангелистов, и все четыре евангелиста описывают об этом событии, как погребали тело Иисуса Христа, но о том, что с Иосифом был также и Никодим, который ранее приходил к Иисусу ночью, который принес 100 литров смирны и алоэ, и они вместе с Иосифом погребли Господа Иисуса Христа. Сказано, что у Иосифа была плащаница, и вот они обвернули вот в эту плащаницу и положили в гробе, где никто никогда не лежал. Братья и сестры, это говорит о том, что когда мы с вами читали о верном воскресении, то Господь сел на осленка, на котором никто никогда не садился. Также и в этой гробнице. Эта гробница принадлежала Иосифу. Он, возможно, это приготовил для себя, и там никто никогда не был положен. И вот первым был там положен Иисус Христос. И вот о том, что Иосиф, или в гробнице Иосифа, у этого богатого человека, Христос должен быть положен в этой пещере. Об этом уже пророк Исаия говорил за 700 лет, что иудеи, они уже полагали, чтобы похоронить Христа вместе с разбойниками, но он погребен у богатого. Они думали, что вместе в какую-то яму сбросят их, а Бог от вечности предусмотрел именно и этого человека, Иосифа, и о том, чтобы он сделал эту гробницу, и чтобы это пророчество исполнилось так, как Бог предрек через пророка Исаию. Это, братья и сестры, удивительно. Они назначали гроб со злодеями, а Бог сделал так, как Он предсказал, потому что Бог бодрствует над Словом Своим. И вот Иосиф – это человек, знаменитый член Синедриона. Он ожидал Царствия Божия, и он был тайный ученик Иисуса Христа. И о нем много сказано, о том, что он и был и богатый человек, о том, что он был добрый и правдивый. Но это маленькое слово, братья и сестры, но говорит о том, что он имел страх, о том, что он боялся. Для такого человека, конечно, когда иудеи, священники, первосвященники, книжники, фарисеи настраивали народ, что это человек не от Бога, и вот признать, что он от Бога, для Иосифа сделать такое решение было непросто. Он, наверное, много размышлял об этом, думал об этом, но никак не решался. Также и Никодим, он тоже не решался. Он приходил к Иисусу ночью, он беседовал с ним. Он был тоже тайный ученик Иисуса Христа. Но здесь, в жизни, братья и сестры, каждого человека, когда-нибудь, рано или поздно, будет стоять этот вопрос, на какой ты стороне. И сделать это решение и этот правильный выбор. Молодые люди, которые заканчивают школу или гимназии, они уже думают, что им дальше делать. И они принимают решение идти учиться куда-то дальше. И делают выбор, на кого они будут учиться, какую специальность приобрести. Естественно, и которые женятся и выходят замуж, тоже должно быть такое решение. Но кто будет этой невестой или женой или мужем, это тоже выбор за человеком. Но есть такой выбор или такое решение, которое не от нас зависит. В 68 году, когда мне исполнилось 19 лет, уже 7 мая у меня была повестка, военкомат призывали на военную службу. Это не было мое решение. Я не ходил в военкомат, я не просил, возьмите меня в армию. Это без меня сделали. Так было установлено законом. Независимо от того, хочу я или нет, было решение, и меня призвали. И меня не спрашивали, куда ты хочешь, на Кавказ или в Сибирь. Меня направили туда, куда не считали нужным. И я оказался в Беловежской пуще. Это был выбор, не от меня зависящий. Но, братья и сестры, есть в жизни такие моменты, в духовном плане, когда мы стоим перед решением и перед выбором, где мы будем проводить вечность. Этот вопрос встает или встанет перед каждым человеком. Рано или поздно, но мы должны определиться. Мы должны определиться здесь, на земле, где мы будем проводить вечность. Вот притча о блудном сыне, он, наверное, думал и принял решение. И сказал: «Отче, дай мне мою часть имения». И отец разделил им имение между младшим и старшим сыном. И этот младший сын, забрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое. Решение-то он принял, а выбор, куда он пойдет и что он будет делать с этими средствами материальными. Он их просто так вот с друзьями прогулял, как говорится. Но пришло время, и в его жизни, когда он должен уже сделать правильное решение и правильный выбор. И вот когда он обнищал, его даже нечего было есть, и то, что давали свиньям, ему никто не давал. Даже эти рожки, которыми питались свиньи. И он пришел в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду». Это решение. Но он не сказал, что встану и пойду к лучшему другу туда, на родину, или к лучшему соседу. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Вот это решение, братья и сестры, возвратиться к отцу. И сегодня Бог призывает также: «Дорогой друг, сделай это решение. Встань и иди к Богу. Сделай выбор. Не ищи какую-то религию, как сегодня многие увлекаются разными религиями. Чего только не делают. Интересно все там это исследовать. Она не дает жизни. Потому что жизнь – это Христос. Имеющий Христа имеет жизнь, не имеющий Христа – не имеет жизни. Поэтому вопрос не в том, много ты молишься, или ты много читаешь, или ты много служишь. Вопрос не в этом. Вопрос в другом. Рожден ли ты свыше? И вот этот вопрос задавал Иисус Христос Никодиму. О рождении свыше. И вот для того, чтобы понять, что такое рождение свыше, Христос приводит ему этот пример из Ветхого Завета о медном змее. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда, очевидно, Никодим видел Христа распятого и видел, как распинали Иисуса Христа на кресте, он вспомнил то, что говорил Христос, что, очевидно, Моисей положил вот эту жердь и гвоздями прибил этого медного змея, может быть, он эта месть блистала, чтобы далеко было видно, и поднял этот шест. И когда змеи жалили, то не надо было бежать к этому змею или к этому шесту, чтобы прикоснуться. Нужно было издалека только посмотреть на этого медного змея, и человек получал исцеление от этого яда. Это символ того, дорогие друзья, что Иисус Христос взял наши грехи на Себя. Но мы смотрим на распятого Господа и верою принимаем Его в свое сердце. И мы получаем прощение грехов и жизнь вечную. Поэтому Господь сегодня говорит и нам, как Он говорил израильскому народу. Второзаконие, 30 глава, 14, 15, 19 стихи. «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнить его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Сделай решение, сделай правильный выбор. Приди к Господу и скажи: «Господь, прости меня, я принимаю Тебя в свое сердце, ибо Ты жизнь моя». Тот разбойник на кресте мог только сказать: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», и получил прощение. И Иисус сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю». Иисус Навин, обращаясь к народу, сказал, 24 глава, 15 стих: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». И вот этот вопрос, кому мы посвящаем свою жизнь, кому мы будем служить, с кем мы будем проводить вечность, сегодня стоит вопрос перед каждым человеком. И этот вопрос стоял и перед Пилатом. И он говорил народу: «Что же сделаю я Иисусу, называемому Христом? Что же сделаю я Иисусу?» И Пилат, он тоже, услышав, что народ, священники, первосвященники настраивали народ и говорили, что если ты его отпустишь, то ты не друг кесарю. Всякий, кто называет себя царем, это не друг кесарю. И вот, услышав это, испугался Пилат. Испугался, потому что это дойдет туда, в Рим, дойдет до кесаря, и его снимут. Снимут с этой должности, потому что он не выполнил это решение народа и не осудил того, который называл себя царем. Так они говорили Пилату. Но вот, братья и сестры, Господь и через жену Пилата, и она послала сказать Пилату: «Не делай никакого зла праведнику сему, потому что я ночью много пострадала за него». Возможно, ей был такой сон, что она видела эту картину, когда Пилат судил Христа. И, возможно, она хотела защитить Христа. Возможно, она несла наказание или уничижение, может быть, били ее за то, что она хотела оказать или постоять за Христа на его стороне. Она говорит: «Я много перетерпела за него». Братья и сестры, поэтому сегодня Господь говорит и вам: что же ты сделаешь сегодня с Иисусом? Примешь ли ты его в свое сердце как Господа и Спасителя? Или у тебя какой-то страх, боясь пред людьми, как в притче сказано, боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Как Иосиф, а что будут говорить люди? А что обо мне будут говорить на работе? А как я теперь буду жить? Да и вот жить-то трудно в наше время. Думаю, что без Бога легче прожить, можно обмануть там как-то все. А это ж не надо, нельзя обманывать. Братья и сестры, если мы хотим умереть со Христом, чтобы жить с Ним, то надо сегодня сделать этот решающий шаг, этот выбор. Принять Иисуса Христа. И вот Иосиф думал, и вот когда Христа распяли, он сделал решение. Не важно, что меня из синагоги или там из Синдриона исключат, что будут говорить люди, вот такой известный, богатый человек, и пошел куда? Как нашим языком говорят, пошел в штунды. Вы знаете, когда наш брат, это в 20-е годы прошлого века, уже 20 века, Одинцов Николай Васильевич, вот вспомнил его, он молодым человеком, будучи в Саратове, жил, ходил в собрание и принял Иисуса Христа, уверовал в Него. И мать, когда узнала, что он пошел туда к баптистам, она сказала: «Я тебя не хочу знать, ты мне больше не сын, и пошел вон из моего дома, чтобы мои глаза тебя не видели. Ты опозорил нас, ты пошел к штундам». И он ушел. Бог не оставил его, он женился и так далее. Но мать-то мучилась в этом. Она не находила покоя. И Бог через это коснулся ее сердца. И она уверовала. Она приняла Иисуса Христа. Она просила: «Сынок, прости меня, что я так сказала, что я выгнала тебя». Он говорит: «Мама, я тебя давно простил». И вот этот человек, Николай Васильевич Одинцов, потом был председатель Союза баптистов Советского Союза того времени. Вот что Бог делает. Но это надо было делать решение. Или как Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим и поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Иосиф, ты богатый, ты знаменитый, ты это все потеряешь. Но он взял решение: я лучше вместе со Христом умру. Не только страдать буду с Ним, но я готов умереть вместе с Ним, чтобы вместе с Ним жить. И тогда Иосиф открыто, он выступил и пришел к Пилату и просил тело Иисуса. Это было то, что Господь возрадовался о том, что небо радуется об одном кающемся грешнике. Апостол Павел пишет Филиппийцам, 3 глава, чтобы нам познать Его силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И не страшитесь, 1 Филиппийцам глава, и не страшитесь ни в чем противников, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. 2 Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стихи. Поэтому, братья и сестры, заканчивая, хочу напомнить вам о том, что апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, и он за Слово Божие, за свидетельство, он не стыдился своего Господа. Иисус сказал: кто постыдится меня и слов моих пред этим миром греховным и прелюбодейным, того и Бог постыдится, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Своей. Поэтому мы должны сегодня сделать это решение: или мы будем с Господом в вечности, или мы будем без Господа. Братья сегодня уже говорили о том, что есть две вечности. Это вечность, новое небо, новая земля, новый город Иерусалим. Там не будет смерти, там не будет плача, там не будет скорбей, там будет все новое. Там не будет тюрем, там не будет больниц, там не будет полиции, там не будет воровства. Туда не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Там будут дети Божьи, там будут спасенные, там омытые кровью Иисуса Христа. А вне там, в озере огненном, псы, чародеи, любодеи и лжецы, боязливых, неверных, скверных, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. И вот в наше время мы живем в такое время, когда вот пишет Петр, что когда жил Лот. Лот жил в Содоме, и он каждый день слышал и видел вот это дела беззакония. И он мучился в праведности своей. А как же было Христу, когда он был на земле святой и непорочный, Бог во плоти? Он не укусил греха, не познал греха, но он жил среди этого развращенного мира. Как он мучился в своей праведной душе? А как мы, братья и сестры, мучимся ли мы, видя вот эти дела беззаконные? Конечно, мучимся. Мучимся, что христианская Европа, так называемая религиозная, она идет в погибель. Однополые браки и так прочее, прочее. Ну, казалось бы, язычники, там уже ладно. Оказывается, язычники умнее, они этого не делают, что делают так называемые христиане. Вот к чему идет. Гнев Божий грядет на эту землю. Суды Божьи грядут. А что же нам делать? Что же нам делать, когда мы видим вот это беззаконие? Когда мы мучаемся в праведности своей? Неправедный пусть еще делает неправду еще. Скверный пусть сквернится. Ну, а святой что должен делать? Святой досвящается еще. Правильно сделать правду еще. Вот мы только этим можем победить. Не подражать этому миру и брать из него, и самим вот каким-то делаться непонятным. Ни свет, ни тьма, вот такая вот полутьма. Нет, братья и сестры, так дело не пойдет. Мы окажемся невзятыми от земли, когда Христос придет взять свою церковь. Наша должна быть святая непорочная жизнь, этим противостать. И это будет победа, победившая мир, это вера наша. Поэтому Иоанн, когда увидел Господа Иисуса Христа на острове Патмос, то сказано, что он пал к ногам его, потому что он увидел его во славе. А Иисус держал в деснице своей семь звезд. А семь звезд, объяснение, это представители семи церквей. И он держал это в деснице, в правой стороне. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как лицо, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний». Размышляя об этом, да, символически Христос держит в правой руке звезды, а он положил правую руку на Иоанна. Это не значит, что он переложил звезды в левую руку. Он свою руку вместе с этими звездами положил на голову. Вот так и сегодня Господь Иисус Христос благословляет нас и благословляет через свою церковь. Он все совершает через свою церковь, через свою голубицу, через свое тело. Сейчас мы будем молиться. И кто желает прийти к Господу с покаянием, кто сделал это решение, то, пожалуйста, придите сюда. Господь положит и свою правую руку, свою десницу на вас, благословит вас. И имя ваше будет записано в книге жизни. Это решение за вас никто не сделает, кроме вас. Да поможет вам Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.